Здравствуйте, юные друзья-радиослушатели! Недавно мы побывали вместе с вами на поле, засеянном подсолнечником, и слушали интервью с этим интересным и очень полезным растением. Подсолнечник оказался настолько интересным и знающим собеседником, что мы решили продолжить интервью с ним. В прошлый раз вы уже много узнали об этом красавце. Помните ли вы о том, что подсолнечник не может и минуты, так сказать, постоять на одном месте? Да-да, это растение находится в постоянном, хоть и очень медленном, движении. За сутки подсолнечник делает полный оборот, поворачиваясь от востока к западу и затем снова к востоку. Но кто вложил в растение такую удивительную способность? Кто наделил его такой красотой? Кто сделал его таким урожайным и полезным? Человек? Селекционер? Частично это так. Ну а кто создал первые подсолнухи? Кто создал, наконец, самого человека? Дорогие друзья, рассуждая о загадках, о красоте, о величии, о целесообразности природы, давайте не будем забывать об ее Творце. Внимательный исследователь природы видит не только ее самое, но и ее невидимого Творца. Цель наших программ и состоит именно в том, чтобы вы увидели, поверили и полюбили Бога Творца. Итак, продолжаем интервью с подсолнечником.
Здравствуй, старый знакомый подсолнечник. Я рада нашей новой встрече.
Здравствуй, здравствуй. Я тоже рад продолжить наш разговор.
Ты не забыл, что ты уже рассказал нам?
Ну нет, я знаю немного, но то, что знаю, никогда не забываю. Ни разу в жизни я еще не пропустил восход солнца. Я никогда не забываю, что и как я должен делать. А поэтому я помню и то, что говорю.
У тебя никогда-никогда не расходится слово и дело...
У нас в мире растений этого вообще никогда не бывает. Все мы все делаем по заложенной в нас программе. Помнишь, я говорил уже об этом.
То есть, как компьютеры или роботы?
Да, это очень похоже. Конечно, между компьютерами и миром животных и растений существует много отличий. Но общее у нас то, что мы послушно и точно исполняем волю того, кто нас создал, и не имеем своей собственной воли.
О да, ведь никто в мире, кроме Бога и нас, людей, не обладает разумом, сознанием, совестью и тому подобное.
Человек – это венец божественного творения, но часто люди забывают о своем предназначении и уподобляются неразумным тварям.
У нас, людей, много положительных качеств. Есть и отрицательные, отличающие нас от всего живого на Земле.
Это потому, что вы не умеете пользоваться свободой, данной вам. Вы поставлены царями над всею природой, но часто вы не можете овладеть сами собой, и от этого плохо и вам самим, плохо и природе, подчиненной вам.
Да, природа знает свое предназначение и исполняет его. А вот мы, люди, так часто забываем о своем предназначении. Мы с радостью и часто с жестокостью властвуем над подчиненной нам природой и забываем о том, что мы созданы совсем не для этого.
Человек, нарушая законы природы, нарушает тем самым волю законодателя и сам себе причиняет вред.
Милый друг подсолнечник, есть чему поучиться нам у вас. И как хорошо, что мы начали этот разговор. Я уже знаю, что ты так любишь солнце и даже поклоняешься ему. Но скажи, почему ты так благоговеешь перед ним?
Ну нет, я не поклоняюсь солнцу, хоть и знаю, что без его лучей не было бы на земле ничего живого. Но не солнце наш творец. Оно само движется по законам, единым для всей живой и неживой природы. Я люблю солнце, но не поклоняюсь ему.
Почему же ты тогда так любишь его? Почему не сводишь с него своих глаз?
Потому что такова программа у меня заложена. Я просто не могу иначе.
Но, наверное же, не случайно заложена именно такая программа.
Это не нашего подсолнечного ума дело. Но я все равно знаю, что в природе нет ничего беспричинного, случайного, лишнего.
Конечно. Люди, когда не были еще так образованы, тоже так считали. А потом, когда больше узнали о природе и о себе, то некоторые стали думать по-другому и кинулись переделывать и перестраивать природу.
И что из этого получилось?
Да мало чего хорошего. Как говорится, дров только наломали. Но зато кое-чему действительно научились.
А чему же?
Что не следует слишком зазнаваться. Зазнайки всегда попадают в беду.
Да, главное узнать, для чего ты живешь на Земле, и выполнить свое предназначение. Мы — частички бесконечной природы, так и поступаем. Из века в век все у нас на своем месте, и все служит тому, для чего оно создано.
Как в хорошем часовом механизме?
Вот именно. Пружина природы когда-то была заведена законодателем, а теперь веками колесики как бы сами собою крутятся, и стрелки бегут, бегут. Но в отличие от обычных часов, стрелки часов мира направляются не законами механики, а самим Богом, который теперь не только следит за ними, но и управляет ими.
Значит, вы, подсолнечники, крутите головками за солнцем, потому что вам так положено?
Да, а солнце, как ему положено, согревает нас своим теплом и дает нам нужную энергию. Если бы мы были небрежны и не старались получить от солнца все, что оно нам дает, то мы хоть и были бы зелеными и имели бы множество листьев, но плодов не принесли бы.
Ага, я замечала, что не только вы, подсолнечники, но и все культурные растения, если растут в тени, то листьев много, а плодов нет.
А не бывает ли чего-то подобного у вас, людей? Нет ли людей бесплодных и бесполезных?
К сожалению, есть, и немало. Только нам, людям, и солнце не помогает в таких случаях. Тут, по-видимому, причина в чем-то другом.
Да, у вас, у людей, все по-другому, чем у нас.
Хорошо. А можешь ли ты, подсолнечник, рассказать нашим слушателям о своих плодах и о пользе, которую ты приносишь людям?
С удовольствием. Ведь нас ради этого сеют, за нами ради этого ухаживают, нас даже лечат, если мы болеем. И все ради пользы, которую мы приносим.
Лечат, говоришь? Неужели и вы, как люди, болеете, и вас нужно лечить?
О, да, конечно. У нас не столько много болезней, как у вас, но все же их тоже много. У земледельца много забот и хлопот все время от дня посева до сбора урожая.
И вас даже лечат?
Да, если нужно. А вообще-то более важную роль играет не само лечение, а профилактика против заболеваний.
Конечно, ведь предотвратить любую болезнь легче, чем ее лечить.
Именно это и делается. Ученые-селекционеры все время работают над тем, чтобы вырастить более урожайные сорта, которые, к тому же, обладали бы групповым иммунитетом к различным заболеваниям.
И насколько успешна их работа?
Очень успешно. Так, например, средняя урожайность подсолнечника в 1940 году составляла всего 7,5 центнера с гектара, а в 1973 году уже 15,5 центнера.
За 33 года урожайность повысилась более чем вдвое.
Да, мы, растения, умеем быть благодарными за заботу и за труд.
Прекрасно. А зачем людям так много подсолнечных семян?
А нас выращивают не только ради семян.
Зачем же еще?
Наши листья и даже стебли, когда они молоды, очень вкусные для скота, и скот с охотою их поедает.
А у вас так много листьев, и вы такие высокие.
Вот, когда выращивают нас на корм скоту, тогда нас сеют густо-густо.
А почему густо? Повышается урожай зеленой массы?
Не только, не только. Важно и то, что стебли получаются в таком случае тоньше. А значит, нежнее и вкуснее.
Значит, от вас, подсолнечников, польза не только людям?
Конечно, но и это еще не все. Слышишь, пчелка гудит?
И правда, вот она рядом. Что ты делаешь здесь, наша старая знакомая? Заинтересовалась нашей беседой?
Это очень интересно, но извините, у меня времени нет. Я здесь тружусь. До свидания, меня ждут мульи.
Что же она, интересно, здесь делает?
Разве ты не видишь, что моя голова, или, как говорят ученые, корзинка, это не голова и тем более не корзинка, а большой цветок?
Ясно. Теперь понимаю. Ведь цветы выделяют нектар.
Ну нет, не все цветы выделяют нектар, но наши подсолнечные выделяют и притом много.
Ну и ну, ты, подсолнечник, даешь растительное масло, коровы, поедая тебя, дают молоко и мясо, а потом еще и мед на закуску ты нам поставляешь.
И это еще не все. Не забывай, что мои семечки — это лакомство, и их продают чуть ли не по всему миру.
О, да, правда. Как я могла забыть об этом? Я и сама люблю щелкать семечки.
Но и это не все.
Еще не все?
Да, добавление зерен подсолнечника в хлеб делает его не только вкуснее, но и полезнее.
Ах, как ты полезен! Ну, наверное, теперь уже все.
Далеко еще не все. А знаешь ли ты, что нами пользуются в промышленности? Мы, подсолнечники, являемся ценным промышленным сырьем. В наше время из подсолнечника, кроме масла, добывают много видов промышленного сырья. Стебли, лузга, вымолоченные корзинки применяются для выработки ацетона, метилового спирта, муравьиной кислоты, вискозы, бумаги. Из золы стеблей, листьев и корзинок получают удобрения. Краевые цветки, корзинки применяются в медицине.
Ты, подсолнечник, поистине универсальное растение. Тебя, если нужно, лечат люди, а ты, в свою очередь, помогаешь лечить людей.
Я же говорил, что мы, растения, умеем быть благодарными.
Вы благодарны человеку за то, что он сеет вас, ухаживает за вами?
За это тоже, но не только за это. Ведь человек является нашим сотворцом.
Что же человек дал вам, чем вы не обладали в первоначальном состоянии?
Если быть точным, то человек не дал нам ничего нового.
Как не дал ничего нового? Ты же сам говорил, что ваши дикие сородичи совершенно иные.
Да, по внешнему виду они выглядят совершенно иначе, но в них уже было заложено не только то, чем они обладают, но и то, чем мы обладаем.
Ты хочешь сказать, что человек помог тебе развить все те качества и свойства, которые в тебе находились еще от создания мира, но только, так сказать, в спящем состоянии?
Вот именно, ведь человек создал меня не из ничего и не из неживых элементов, и даже не из других растений, например, не из крапивы же.
Ты хочешь сказать, что если бы не было невзрачного дикорастущего подсолнуха, то не было бы и тебя?
Да, именно это.
И все твои столь полезные свойства были уже заложены в первом подсолнухе?
Ну, конечно же.
Но в чем же тогда заслуга человека? Что же он полезного сделал для тебя?
Человек очень много сделал для нас, ведь без помощи человека все эти возможности оставались бы никогда неосуществленными. Так бы и поныне мы росли дикими кустами.
Итак, человек помог вам, а вы теперь с благодарностью даете человеку много полезного и нужного.
А как же иначе? Ведь между Творцом и Творением должны существовать хорошие, гармонические взаимоотношения. И это особенно для Творения, ведь Творец несравненно сильнее и могущественнее.
Но почему именно это важнее для Творения? Разве вам, подсолнечникам, лучше от того, что человек имеет столько пользы от вас?
Конечно. Разве выращивал бы земледелец нас, если бы мы снова одичали и изменились? Или если бы оставались все такими же стройными и давали все такие же крупные семечки, но все меньше и меньше давали урожай?
В самом деле, количество так же важно, как и качество. Некоторые люди говорят: «лучше меньше, да лучше». До определенной степени правильно, но ведь еще лучше и побольше, и получше.
Так мы и стараемся поступать. И потому нас сеют все больше и больше.
Советский Союз стал, как я слышала, вашей второй родиной, поскольку именно здесь сеют подсолнечник больше всего.
Иногда и сухая статистика становится интересной, если ее немного. Во всем мире сейчас засевают подсолнечником около 10 миллионов гектаров, и из них более половины приходится на Советский Союз.
10 миллионов гектаров? Ведь это так много! Сколько же тракторов должно было работать на полях? Сколько других машин?
Но я воздаю за все это полною мерою. Не напрасно трудятся и люди, и машины.
Ну а что было бы, если бы ты, так сказать, забастовал или взбунтовался и не стал приносить то, что от тебя ожидают?
Очень просто. В конце концов, меня перестали бы сеять.
А эти 10 миллионов гектаров заросли бы бурьяном?
Ну нет, конечно. Люди посеяли бы на них что-нибудь другое.
Ты уже рассказал нам так много о себе. И у тебя, наверное, есть еще много интересного, о чем ты мог бы рассказать. Не правда ли?
Я думаю, вам интересно будет узнать еще одну деталь из моей биографии. Точнее, из истории возделывания подсолнечника. Помнишь, я тебе уже говорил, что моя родина — Америка, а в Европу меня завезли испанцы в 1510 году.
Да, у тебя такая длинная и интересная история, или, как люди говорят, судьба. Скажи, пожалуйста, как ты попал в Россию?
Меня завезли в Россию из Нидерланда в 18 веке.
И с тех пор ты успел завоевать столь хорошую репутацию у русских земледельцев?
Да, они очень быстро поняли, на что я способен, и в свою очередь сделали очень многое для меня. Уже к середине 19 века я занимал 30-40% посевных площадей в Воронежской и Саратовской губерниях.
А потом все больше и больше, и переселился в другие области?
Не совсем все было так гладко. Вскоре пришла беда. Это только в сказках все гладко, да скоро.
Наверное, засухи или наводнения?
И то, и другое очень страшно для меня, но случилось нечто хуже. Почуяв широкое поле для своей деятельности, проснулись мои вечные враги. Подсолнечная огневка, заразиха, серая гниль и другие.
А что это такое?
Подсолнечная огневка — это вредитель, особая бабочка, превращающаяся потом в гусеницу. А заразиха и серая гниль — особые болезни, которыми тяжело болеют подсолнухи.
И они начали уничтожать посевы?
Да. И притом так яростно, что такие посевы значительно сократили.
А что потом случилось?
Благодаря кропотливой работе люди нашли выход и создали специальный устойчивый сорт зеленку, а потом и другие сорта. И снова наступило мое победное шествие по европейским полям.
А как отнеслись к тебе на твоей родине, в Америке?
Долгие годы меня просто не хотели замечать. Так и продолжали расти по пустырям и над дорогами мои дикие собратья.
А потом?
Только в середине 19 столетия полюбившие меня русские привезли культурный масличный подсолнух из России в Соединенные Штаты Америки и Канаду.
Из России опять в Америку?
Да-да, именно русские сыграли особую роль в моей судьбе.
А потом тебе и на родине так же повезло, как и в России?
Опять нет. Долгое время меня сеяли только для забавы, и даже в 1951 году общая площадь посевов подсолнечников Соединенных Штатов Америки составляла всего 3000 гектаров.
А всего в мире сеют, кажется, 10 миллионов гектаров.
Это в настоящее время, а в 1951 году было всего около 7 миллионов гектаров.
И из них в США только 3000? Так мало?
Да, было так. Но теперь все это изменилось. Я получил признание наконец-то и на своей родине. Сегодня, проезжая полями Северной и Южной Дакоты, Вайоминга и других штатов, вы встретите бескрайные поля, усеянные красивыми желтыми головками, увенчанными подобно солнцу, яркими лепестками. Это поля подсолнечника.
Дорогие юные друзья, вы прослушали интервью с хорошо известным вам подсолнечником. Пожалуй, самым характерным свойством этого растения является то, что он особенно любит солнце. Именно поэтому и получил он свое название. А ведь не все растения и животные любят солнце. Возьмите крота. Любит ли он солнце? Нет. А нужно ли оно ему? Пользуется ли он его лучами? Вы, возможно, тоже скажете «нет». Но это не так. Хотя и не непосредственно, но и крот живет солнечными лучами, солнечной энергией. Если бы не было солнца, не было бы растений, которыми питается крот, да и земля бы застыла. Без солнечных лучей все замерло бы, все погибло бы. Но крот, пожалуй, этого не знает и солнца не любит. Он думает, что солнце не нужно. Пожалуй, есть немало кротов, которые просто не поверили бы, что солнце вообще существует, если бы кто-то им сказал о нем. «Бедный слепой крот», — скажете вы, — «живет за счет солнца, благодаря ему, но даже не знает этого, а потому и не благодарен». Да, это так, к сожалению. Но солнце, несмотря на неверие и неблагодарность кротов, продолжает греть и питать энергией всю землю, в том числе и их, кротов. В Библии есть такие слова. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Как много на земле людей, которые не верят в Бога, но они живут только потому, что светит солнышко, идет дождик. Они, возможно, благодарят тех, кто им сделал что-то приятное, но не хотят быть благодарными тому, кто сотворил и их самих, и землю, и солнце, и все-все существующее. Они утверждают, что Бога нет, потому что они его не видят. Но ведь с таким же успехом крот может утверждать, что солнца нет, потому что он его не видит. А как вы, ребята, верите ли, что солнца будто бы нет? Есть солнце, есть, громко скажете вы. Ну а тот, кто сотворил само солнце, не есть ли всемогущий Бог? Если есть я, если есть мама, если есть солнце, значит, есть и Бог. Всех, кто любит природу и животных.